Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствуем всех на нашей передаче «Неграждане». Я вам в прошлый раз обещал интересного гостя. У нас сегодня Дим Шабазбеков. Это руководитель спортивного клуба «Памир Файтерс». Крупный известный клуб. И мы сегодня будем обсуждать все, что связано со спортом. Федерация мигрантов России старается развивать все спортивные направления по мере сил. У нас есть и турниры по смешанным единоборствам. Мы проводим шахматные турниры, в том числе детские шахматные турниры. Футбол, волейбол, баскетбол. Вот. И сейчас всерьез подумаем над тем, чтобы сделать еще лигу по бильярду. Или, как правильно говорят бильярдисты, по игре на бильярде. Вот. Как выяснилось, надо правильно говорить. И вот сегодня у нас передача посвящена этой теме. Поэтому, так же, как и всегда, звоните нам в эфир. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Также у нас есть смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Пишите, звоните, будем с вами обсуждать сегодня тему спорта, ну и, собственно, мигрантов, которые этим спортом занимаются. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим Викторович.
Хотел бы, чтобы вы рассказали немножко про клуб, как он возник, как сформировался, сколько там на данный момент занимается ребят и какие перспективы вы видите дальше.
Добрый вечер. В первую очередь я выражаю слова благодарности вам, в первую очередь редакции «Говорит Москва», за приглашение, за предоставленную возможность. Вы тот человек, который делает для мигрантов больше всех, и вам отдельное спасибо. Ну, на самом деле, про клуб дело было в далеком 2015 году. Мы там с нашими товарищами, друзьями собрались, и у некоторых из них в то время были соревнования. И мы, как бы, это было летом, все залы были закрыты, и негде было, то есть, готовиться. И мы как-то пошли в лесу, там ребята подготовились, я им частично помогал. Потом мы взяли уже клуб, арендовали. Наши знакомые, наши там единомышленники, то есть в интернете увидели нас, как бы, как мы тренируемся, ребята уже выступали, молодые они все были. И как-то так и получилось. Вот сегодня мы имеем крупный клуб, где в районе 150 человек тренируется разных вероисповеданий, разных наций. В клубе мы, в принципе, на этнические и религиозные признаки людей не делим.
То есть вот дружба народов.
Дружба народов, да. Российские.
Какие-то, может быть, достижения каких-то конкретных ребят?
Очень многие ребята у нас есть, кто вот сегодня, в принципе, выступает на международном арене, как вот в крупных лигах. Есть у нас, вот был у нас боец Азам Гафоров, который добился больших высот в лиге ACA, стал он чемпионом лиги, завоевал абсолютный пояс данной промоушена.
Ну, это большое дело, то есть, это же такие красивые золотые там, с камнями, пояса, там, да. Все красиво. Я понял, хорошо, а вот, допустим, как обычно происходят тренировки, то есть, скажем так, вот боец хочет стать там профессионалом, сколько он должен тратить времени, не знаю, сколько стоит там денег в среднем там по городу, да, то есть вот человек хочет развивать себя в этом направлении, какие усилия и средства он должен приложить?
Ну, основная проблема спортсмена из СНГ, так сказать, это желание достичь больших высот, и они в день, в принципе, все работают по 10-12 часов, и как-то, каким-то образом вечером находит себе время и приходит в зал, тренируется, выступает. То есть, как бы, просто так на улице там пиво не пьют и наркотики не употребляют. А тут они, в принципе, всегда заняты. И где-то кто-то реально достигает больших высот, тренируется. Вот тот же Азам Гафуров, который был у нас, он в то время работал в Ашане то ли грузчиком, то ли на складе где-то кем-то работал, в принципе. И вот сегодня мы его стабильно видим на телеэкранах страны.
Угу, угу. То есть, в принципе, я так понимаю, раз вы ушли от вопроса денег, значит, это не очень дорогие занятия, да?
В принципе, если они тренируются у себя, да, у своих там земляков, то это в районе 2500 рублей.
По Москве.
По Москве, в среднем, да. А если они уже будут себе, в принципе, если они достигнут как бы каких-то больших высот, и им нужны будут определенные тренера, там, тренер по борьбе возьмем, там, по боксу, то это уже затратно. Каждому тренеру приходится отдавать, как бы...
Ну да, да, я понимаю, потому
это,
что...
Это, в принципе, очень многозатратно. Если у тебя, в принципе, нет спонсора, нет там товарища, друга, который там твой родственник или твой земляк, который...
Ну, помогает финансово.
Помогает тебе финансово, да. И ты, то есть, без посторонней помощи не добьешься больших высот. Это однозначно. Так как тебе нужно в день проводить 2-3 тренировки в день, это очень затратно. И, в принципе, колоссальные финансы нужны для этого.
То есть, если человек тренируется профессионально, уже идет к какому-то серьезному результату, ему нужно каждый день тренироваться даже не один раз, а 2-3 раза.
Минимум 2 раза.
Ну, это прям огромная нагрузка.
Да. Да.
Я понимаю, я когда-то в детстве сам занимался спортом, но я занимался 3 раза в неделю, по 2 часа. Ох, у нас опять тут 20 звонков на линии, давайте мы примем сейчас несколько звонков. Единственное, я опять же обращаюсь ко всем нашим слушателям, у нас сегодня тема спорт. Я очень прошу не звонить по вопросам личных консультаций, там, по регистрации и всему остальному. Мы сегодня обсуждаем именно спортивную тему. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой к вам вопрос. Моего друга, консульство есть справка о том, что он не является гражданином Узбекистана. Угу. Он никогда не был гражданином Узбекистана. Его сейчас задерживают.
А вы тему передачи слышали нашей?
Нет.
У нас сегодня обсуждение спорта. Мы обсуждаем сегодня спортивные вещи.
Извините, да? Когда по этому вопросу, когда может к вам обращаться?
По этому вопросу звоните в колл-центр в любой день с 9 до 9, вас проконсультируют.
А номер не скажете?
Ну, вы наберите, я не могу в эфире говорить такие вещи, просто в интернете. Хорошо. Да, всего хорошего. Но у нас всегда так, вот тут коллеги наши по редакции говорят, что когда приходит врач на эфир, то эфир превращается в прием врача. Когда приходит юрист, то в прием юриста. Вот мы приходим, у нас все вопросы, связанные с юридическими вещами. Хорошо, Адим, а вот если говорить, допустим, про людей, которые приходят, я понял, что это очень разные нации, там разные вероисповедания, разная культура. 150 человек – это огромный коллектив, если там у вас дружные, хорошие отношения, вы большие молодцы, как организаторы. А вот эти люди, они в основном, ну, грубо говоря, вот в простой жизни, вне тренировок, они чем занимаются?
Это люди разных категорий. Это как вот строители, студенты, да. И есть профессиональные бойцы, которые непосредственно занимаются только спортом.
Только спортом.
И выступают, да, на международной арене.
Ну, то есть, если вот, допустим, мы соотнесем вот количество студентов и количество, скажем так, работающих людей, вот какое будет примерно соотношение?
Именно у нас в зале это 80 на 20.
80 студентов?
Нет.
А, 80 тех, кто работает.
Да, 80% это вот ребята, которые работают, и 20% студенты.
Ага,
кто-то в школе учится, кто-то в институте.
Помню, мы когда делали турниры, там прям пришло много людей таких прям крепких, и я прям посмотрел, думаю, интересно, вот эти все люди в обычной жизни же надо где-то деньги зарабатывать. То есть понятно, что
кто-то работает на стройке, кто-то там на заводе где-то, кто-то в магазинах, в принципе. В основном все они заняты, они днем работают. То есть бездельников, ну, по крайней мере, у нас нет. Но они есть, в принципе, но у нас пока их нет. У нас все работают.
Хорошо, а как вы думаете, вот, допустим, если рассматривать вариант расширения, вот у вас там свои тренировки, да, вот насколько было бы интересно, например, всем этим людям, или вообще, ну, вот, скажем так, спортивному сообществу, да, в мигрантской среде, ну, например, там, не знаю, или там в марафон побегать, или в футбол поиграть, как вот к другим видам спорта они относятся?
Положительно, однозначно положительно, но в первую очередь, в основном, все сейчас вот вся молодежь тренируется так, как вот есть там у России есть Хабиб, там есть Волков, и все тренируются единоборством. А так, в принципе, вся эта молодежь, да, и мигранты, и коренные жители, они все сторонники спорта. Я думаю, что поддержат эту инициативу. Угу. Если Федерация мигрантов России даст им площадку, где они могут все это проводить, в принципе, я думаю, что людей однозначно соберем.
Ну и вот в последнее время тоже я хожу по каким-то мероприятиям, по совещаниям. Часто люди выказывают такие опасения именно в Москве, что вот где-то в спальных районах, например, вот там есть такие спортплощадки, просто городские.
Воркаут.
Вот, там всякие брусья там и так далее. Говорят, вот очень много мигрантов тренируются, занимаются, и люди это воспринимают как некую, условно, опасность.
Угрозу.
Угрозу, да, то есть вот. При этом, может быть, каким-то образом сделать так, чтобы, может быть, ребята придумать какую-то, не знаю, как еще сказать, флешмоб, да, что вот ребята, которые на одной и той же площадке во дворе занимаются, может быть, не знаю, они подойдут, условно, к тем же бабушкам на лавочках, да, это же наше такое серьезнейшее СМИ, вот, не знаю, может быть, там, поздравят их с каким-то праздником, может быть, не знаю, там, чем-то помогут, сделают, то есть, наша-то задача как федерации, чтобы мигранты, скажем так, гармонично адаптировались в принимающее сообщество. И если возникает вот такой негатив, возникают такие вот моменты, скажем так, как будто действительно вот есть какая-то в этом угроза, может быть, тогда запустить такой флешмоб, чтобы спортсмены приходили, общались, и, скажем так, вот эта напряженность, она уходила. Потому что, когда такая напряженность начинается, потом дальше уже идут...
Отражается на всех клубах, на всех спортсменов, и тем самим портят имидж ребят, мигрантов, да, кто занимается спортом, и вот так вот на всех, в принципе, и показывают пальцем, и говорят, вот там, он дерется, он плохой. Из-за каких-то, в принципе, там, 2-3 человека в год допускают какие-то ошибки, да, по глупости, кого-то бьют, там, воруют у кого-то, или еще что-то, занимаются неправомерными делами, из-за них, как бы, отражается тень на всех других хороших ребят, которые только занимаются спортом. Я от себя, в принципе, и я думаю, что и многие спортсмены, вот кто нас сейчас слушает и кто тренируется, все они, и я в том числе, готовы поддержать вашу инициативу, если вы, в принципе, посодействуете, мы там полностью душой с вами.
Мы пытались как-то раз, года 2, наверное, назад, у нас была идея вообще сделать вот новый праздник, именно федеральный такой серьезный праздник, как вот буквально недавно, вот, может быть, вы слышали, у нас наконец-то подписал Владимир Владимирович Путин указ, и у нас теперь есть праздник День Отца. Вот это был буквально пару недель назад. Я знаю человека, который 7 лет назад это задумал и активно это продвигал, что вот должен быть День Отца. У нас же всегда был День Матери, да, День Отца не было. И вот придумали День Отца, и вот подписали указ, и это теперь официальный праздник. Вот я хотел сделать День Соседа. Если взять нашу газету... По-моему, за 18-й год, там, летом, у меня было предложение, что надо сделать День Соседа, вот, и он, по моей задумке, должен был праздноваться каждую вторую субботу июля, то есть он должен быть привязан не к дате, то есть не какого-то там числа, потому что это число может попасть на вторник, во вторник не очень. Это вот примерно как, допустим, вот религиозные праздники какие-то взять, там, Пасха, она всегда выходной. Так же и тут, то есть каждая вторая суббота июля. Почему? У нас летом мало праздников. Да. У нас почти все праздники, когда погода не очень. Что там, допустим, февраль, март, да, вот эти все праздники, холодно. Там вот важнейший праздник, если говорить наше направление, там День народного единства. В ноябре тоже. Сейчас раньше еще вот делали шествие, потом поняли, что людям некомфортно, холодно, да, сейчас перестали этим заниматься. Я, в общем, считаю это правильно. Нам нужно больше праздников летом. И праздник День Соседа я видел в таком формате, что во дворах, именно вот в маленьких каких-то, скажем так, социальных единицах, допустим, поставить там, не знаю, самовар, блины и плова сварить казан, да, и вот все вот во дворе...
Соседи.
Причем, мне кажется, если это, был бы какой-то нормативный документ, чтобы уже там, условно, глав управ обязывали, вы должны там, вот у тебя в управе есть там 100 дворов, там в 10 дворах иди делай, он бы уже куда деваться, приказ пришел, надо делать. А делать-то же не проблема, что организовать там, да, вот это все, это же, 5 звонков для него. И вот тогда люди бы общались, потому что, во-первых, когда люди вкусно кушают, уже настроение хорошее.
Знали бы друг друга, в соседнем доме живет.
Вот мы даже, я помню, вот здесь в студии звонил мужчина, причем я чувствую у него в голосе прям беспокойство. Он говорит, вот мы живем, значит, у нас там пятиэтажка, как хрущевка, он говорит, у нас там 16 квартир, я думаю, маленький какой-то там четырехэтажный.
Никто друг друга не знает.
Он говорит, все друг друга знаем, но, говорит, а там какая-то бабулька умерла одна, и, значит, ее там, соответственно, внуки квартиру сдали вот мигрантам. Вот мы переживаем. Я говорю, а что вы переживаете? Они там ведут себя плохо? Не ведут хорошо. Шумят? Не шумят. Я говорю, какие-то запахи? Никаких запахов. А что не так?
Просто они есть.
Ну вот они там что-то, типа, зашли зимой, там как-то что-то снег не подмели. Какой снег подмели? Я даже его вопрос не понял, но я понимаю, что у человека опасения, он же, ну, действительно переживает. Он звонит в эфир, да, то есть, и этот момент связан, то, что вот называют обычно жестким словом ксенофобия, а я не люблю такие заявления, это просто некое непонимание. Я говорю, так можешь вам поговорить как-то, не знаю, позовите кого-нибудь чай попить.
В гости, да.
Да, и пообщайтесь. Вот, и вот такое, как бы, личное общение, мне кажется, очень помогало бы, чтобы люди дружили, потому что вот у нас тут сейчас идет такое, скажем, начало диалога. Я тут недели две назад мы записывали с Дмитрием Демушкиным совместное, как бы, вот, ну, будем тоже говорить, формат диалога такой, нельзя сказать, что интервью, мы беседы, наверное, правильно сказать. Вот, я вижу, что действительно люди видят некоторые, то есть он, на мой взгляд, достаточно объективный человек, и диалог получился очень интересный, но я вижу, что часть людей действительно видит мир, что вот приехали мигранты, значит, там хотят что-то все захватить, там они злые, агрессивные, там нарушают законы и так далее, при том, что мы смотрим цифры по нарушениям, нарушений меньше. Мы смотрим цифры по доходам, доходы выше, да, и вот эти мифы, что вот они там работают за 3 копейки, ну, давно же не, да, уже несостоятельны. А все равно вот эти мифы настолько сильны, и, ну, вот кто нас посмотрит, ну, допустим, задумается, да, но это же в нас в стране сколько миллионов людей, вот, мы пока еще не доросли, чтобы нас смотрели, слушали все, но вот стараемся. И, конечно же, мне кажется, вот такие открытые диалоги помогали бы, безусловно, скажем так, наладить отношения, такие добрососедские, вот, хорошее слово, но всегда мне нравится, добрососедские отношения. Вот, а по поводу... Вот
то, что вот вы сказали, в принципе, у нас вот в зале, да, мы, молодые ребята, которые у нас тренируются, мы их как бы иногда вот так вот насильно отправляем в другие залы, да, где вот русские тренируются, и, соответственно, ну и ребята из других национальностей, чтобы они адаптировались, интегрировались, и чтобы, ну, у них какое-то взаимоотношение было, чтобы они сами познакомились с ребятами, и, а то есть и ребята, там, мигранты, да, ребята из Средней Азии, которые там скованы, не общаются, не разговаривают, и они, в принципе, ну, долгое время в России, но у них нет ни знакомств, и других не знают.
И результат какой?
Положительно.
То есть они приходят потом нормально? Все,
да, они уже, в принципе, там человек языка не знает, он уже на соревнованиях, у него уже есть там друзья, там ребята с Кавказа, с Москвы, да, он уже их знает, он с ними тренировался. И, соответственно, они там здороваются, разговаривают.
Ну, то есть уже более, опять же, дружеские такие отношения. Я понял. Интересно, потому что вот мы бы хотели, когда вот делаем любые наши мероприятия, вот недавно у нас прошел конкурс красоты, да, очень хорошо все получилось, да, уже наш второй конкурс, я вижу, что когда был первый, было много негатива. Вот мы, допустим, объявили о конкурсе в комментариях, вот там это, значит, неправильно, там что-то не по религии, мы говорим, у нас светское государство, читайте Конституцию, соответственно, там написано, что вот то, что по закону можно,
закон
значит,
не нарушили.
Можно, да, ничего не нарушили, вот, и я вижу, что там что-то какие-то девчонки стеснялись, какие-то там заявились на конкурс, потом звонят, ой, снимите меня там, что-то, родственники звонят.
Родственник не разрешили, да. Муж уже там.
Да, 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 против. Вот, в этот раз уже такого было гораздо меньше. То есть уже и прошло все, уже сцена, пришли гости, посмотрели. То есть, опять же, мы в этот раз продавали билеты. Ну, опять же, там с продажей не очень, но все равно вот мы видим, что уже меняется восприятие. И выходили девчонки, вот, которые на сцену, и говорили, вот, там, если кто-то считает, что я там не так оделась, мне не важно это мнение, я вот, как бы, пусть меня оценивают жюри, а не какие-то там нелевые люди.
Ну, я думаю, что даже вот их мужья или там братья, они же первый конкурс посмотрели, они же видели, ну, там, все нормально, в принципе. Они
ну
там,
да, все в рамках.
Да, все в рамках закона, в принципе. И из-за этого они уже стали реагировать на все это положительно.
Ну вот мы очень надеемся, что вот в следующем году будет еще шире, потому что в этом году все-таки тот год вообще пандемия была, да, там было очень сложно.
В этом кстати, году... вот в то время только мы и турниры проводили. Когда, в принципе, большие чины не смогли свои турниры в Москве проводить, мы, в принципе, добровольно, сколько там, 6 турниров провели.
Да, да, да. Ну, опять же, без зрителей часть, без зрителей, да, часть вот это 50%. То есть
ну,
вот.
Было весело. Там.
Ну, действительно, да, потому что все сидели дома, и показатели были там под 400 тысяч смотрели трансляцию, то есть это прям было хорошо. Ну, тут будем смотреть, как дальше. То есть сейчас, в данный момент, у нас чуть по турнирам, я чувствую, что есть некая такая, как бы, напряженная ситуация, да, то есть летом были вот эти драки. Опять же, ни один человек, который реально занимается спортом, в этих драках не участвовал, там какие-то курьеры между собой подрались, вот, но в итоге так работает СМИ, что Сейчас пока любая драка, это значит, вот опять дерутся мигранты.
Мигранты, да, естественно.
Да, поэтому тут уже ладно, то есть вот. Но я надеюсь, конечно, что эта тенденция пройдет, тем более надо, опять же, отметить работу правоохранителей.
Естественно.
Всех, соответственно, выявили, выдворили, закрыли въезд на 40 лет. Причем, опять же, об этом очень мало говорится в СМИ, не понимая, почему. То есть, говорят, вот там, значит, плохо работают. Я считаю, хорошо работают. То есть, реально хорошо работает полиция, все четко, все нормально. И... Как я и тогда говорил, сейчас утверждаю, то есть, на мой взгляд, важным фактором драк, которые были летом, это просто очень сложная обстановка, напряженная, которая из-за нескольких
драка
факторов...
Драка была между выходцами из Кыргызстана против ребят из Таджикистана, да? То, что вот в Кузьминках.
В Кузьминках. Вот я как говорю, что, на мой взгляд, финальной точкой, почему была драка, была просто жара. То есть настолько тяжело, вот человек ходит с этой сумкой там 12-14 часов, потом приходит в хостел спать, и там такие же 35 градусов, там кондиционеры им никто не вешает. То есть, и вот это просто, мне кажется, уже голова не соображает. Да, и когда вот в этот момент какой-то конфликт, то есть я говорю, просто встретились два человека с высоким уровнем агрессии.
Да.
А дальше уже вот там уже все это вспыхнуло, понятно. И опять же там многие видели какие-то сложные...
Ну вот если бы эти ребята бы занимались спортом, в принципе, то
всё,
они бы...
Да. Вот, но тоже это надо вот опять же объяснять, потому что многие считают, что наоборот, люди, значит, в залах готовятся к тому, чтобы потом там драться
на
улице.
Ну, кто-то так думает.
Да, да, и это большая проблема, то есть так думают достаточно много. Даже мы, например, когда говорили, что там, может быть, как-то расширять вот эту нашу линию, все говорили, нет, вы давайте вот олимпийские виды спорта, то есть там футбол, волейбол. Опять же, футбол, волейбол у нас тоже есть, у нас вот прошел сейчас детский футбольный турнир, 14 команд полностью комплектных Федерации эмигрантов, соответственно, организовала. Он приходил, сам изначально турнир был организован Лигой наций, вот, есть такая Наталья Долгорева, большой молодец, ведет тоже очень большую работу, вот, и она обратилась к нам, есть ли у нас футболисты. Футболисты у нас нашлись, порядка 100 человек мы смогли организовать, вот, прошел этот турнир, прошел очень хорошо, хорошие отзывы на всех уровнях, вот, и поэтому, то есть, не то, что драки, но мы понимаем, что, конечно же, молодежь активная, которая здесь, они действительно смотрят на Хабиба, это их такой серьезный лидер, и поэтому они хотят быть на него похожими, опять же, слышат про вот эти миллионы, которые ему платят за победы, то есть вот, при том, что они, может быть, не всегда понимают, какой надо приложить труд, сколько усилий потратить, чтобы побеждать на таком уровне, мировом абсолютном, вот, им кажется, что сейчас пару лет, все, я чемпион, то есть, ну, это...
Не все просто так.
Да, да, все.
К сожалению, многие не понимают то, что именно непосредственно единоборство, ММА, это очень дорого все стоит. Если ты хочешь выступать там на серьезном уровне, то для этого нужны колоссальные деньги.
Ну, там же еще, я так понимаю, вот эта вся фармакология, да, там правильно там что-то худеть, потом набирать, там вот это целая концепция.
И нужно нанять серьезного, хорошего диетолога, который будет следить непосредственно за здоровьем спортсмена, и, соответственно, нужно тоже оплачивать.
Ну и, опять же, уже если диетолог, он пишет диету, это же уже доширак не покушаешь, ну, уже продукты, опять же, стоят уже прилично.
Какие-то лекарства,
Ну, а лекарства какого плана? То есть это какие-то добавки в большей степени, да?
Ну да, протеины.
А, просто, то есть, белок...
может быть, и химия.
Не, ну, понятно, это у нас без химиков никуда. Так, давайте попробуем, сейчас у нас есть 40 секунд, примем один звонок и уйдем на новости. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я приехал из Таджикистана, живу в Пензе. У меня два вопроса, можно?
Ну, они по спортивному направлению?
По какому?
По спортивному. У нас сегодня передача называется «Мигранты и спорт». Мы обсуждаем спортивные направления.
Я тогда звонил, вы спрашивали про мошенничество.
Ну, у нас каждый раз какая-то тема. Вы тогда лучше звоните просто в колл-центр, они вам подскажут, что надо делать. Ну что ж, тогда у нас новости как раз.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Мы продолжаем нашу передачу, и сегодня мы обсуждаем спорт и мигрантов, как пересекаются мигранты со спортом и спорт с мигрантами. Единственное, перед тем, как мы будем продолжать наш диалог с нашим гостем, тут вот в Телеграм нам написал Владислав Эдуардович, что, значит... Есть такая ситуация, что людей выдворяют, они меняют фамилию, возвращаются. Да, действительно, такая проблема есть. И я думаю, что еще год-полтора мы ее победим окончательно. То есть существует поручение президента о том, что все погранпереходы должны быть оборудованы дактилоскопией. Поручение выполняется, частично уже это сделано. Я не могу сказать процент, на который это выполнено, но я так понимаю, что очень активно эта работа ведется. Потому что вот эти, как мы называем, перевертыши, конечно же, никому не нужны. Это ничего хорошего в этом нет. Потому что человек, опять же, он думает, он поменяет фамилию, приедет, будет жить. Он идет за патентом, всплывает по отпечаткам пальцев, его выдворяют повторно, и это происходит постоянно. То есть это бессмысленный такой, как вот, кто понимает термин, Сизифов труд называется. Был такой царь древнегреческий, Сизиф. Он когда умер, его боги прокляли, и у него была кара такая, что он должен закатывать камень на гору. И как только, значит, он его закатит, его освободят. Но боги сделали так, что когда оставался там метр до вершины горы, камень срывается, падает вниз, и он его опять закатывает. И этим занимается как бы всю жизнь. Это вот такое у него наказание. Вот примерно так же у нас работает сейчас система с людьми, которые меняют фамилию. То есть они их ловят, выдворяют, те приезжают. Это всем очень сильно надоело. Поэтому я думаю, что год-два это полностью уйдет проблема. Потому что просто... уже на самом высоком уровне озабочены вот этой ситуацией. Вот. И второй момент, то, что вот очень активно обсуждалось две недели назад по поводу амнистии, которая была. Опять же, надо понимать, что в основном амнистированы были люди, которые совершили просто два административных правонарушения. Вот представь себе таксиста, который там за три года, то есть там, если вы совершаете сейчас по закону в течение трех лет два административных правонарушения, то вам ставят запрет на въезд в Россию. Вот представьте, вы таксист в Москве, в которой тысячи камер, и вы за три года не получите два штрафа. Но я слабо очень представляю себе вообще водителя, который за три года два штрафа не получит, только если он, в принципе, на машине не ездит, да? А если человек едет с утра до вечера целый день, шесть дней в неделю, то, конечно же, штраф он будет получать, но по закону за два штрафа его выдворяют. И это, конечно же, на мой взгляд, абсолютно бессмысленная процедура. Вот, правильнее, что если человек получил штраф, пусть он его оплатит, как положено, и спокойно живет дальше. А выдворять надо именно вот за драки, за какое-то хулиганство, за хамство, за общественно опасные преступления, там, за торговлю наркотиками и прочее. И за это, конечно, надо выдворять на огромные сроки, чтобы эти люди к нам больше не возвращались. Но так как система пока работает так, как работает, то у нас большое количество людей попадает из-за двух незначительных нарушений под запрет. И вот часть из них амнистировали. Это вызвало очень бурную реакцию в СМИ, там, в различных пабликах, в соцсетях. Вот. Но вроде бы сейчас уже все поняли, что это была правильная инициатива, правильное решение. И ну, мы, безусловно, тоже его поддерживаем, потому что если человек здесь под запретом, то он все равно же здесь, он все равно здесь, он работает. Но единственное, что он не может нормально оформить документы, и, соответственно, он не платит налоги, мы его не видим, мы не понимаем, где он находится. То есть люди, когда они находятся в тени, гораздо опаснее, чем когда они нам понятны. Поэтому лучше амнистировать людей, которые получили запрет за незначительные правонарушения, вот, вывести их из тени, чтобы они здесь жили, работали и были понятны. Так, давайте, наверное, еще примем несколько звонков. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел задать... Добрый вечер, слышно меня?
Да, слышно вас.
Хотел задать такой вопрос. Я учусь в ВУЗе Москвы. Я учу научного выходного дня, и у меня не дают возможности находиться в территории России. Мне придется пересекать какие-то 3 месяца границы. Что я могу делать, чтобы остаться на год, чтобы участвовать всегда на занятиях каждого воскресенья выходного дня?
Смотрите, у нас сегодня тема передачи спортивная. Я уже понял, что проще делать так. Люди, которые звонят не по теме, я завтра попрошу наших специалистов, они всем перезвонят и, соответственно, скажут, что надо делать. Ожидайте завтра тогда звоночка. Но все-таки у нас не получается настроить аудиторию, да?
На... Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы очень хорошо выполняете свою работу, видите, вам стабильно звонят днем и ночью.
Более того, тут пару было моментов, что кто-то где-то раздобыл прям мой телефон.
Угу.
Вот, а я традиционно никогда не выключаю звук на телефоне, там день-ночь, мне позвонит 3 часа ночи, я как бы услышу, возьму трубку, но мне это в 3 часа ночи вообще не нужно. Вот, и я думаю, что если теперь будет ситуация, что мой телефон будет расходиться, то, наверное, нужно будет практиковать.
Номер поменять.
Номер нельзя поменять, там все звонят на него, собственно, и какие-то крупные руководители уже все. И, опять же, я с ним 15 лет, ну, то есть уже как бы многие звонят люди, я их 5 лет не видел. Вот, поэтому, возможно, придется выключать звук. Ладно, давайте послушаем еще наших слушателей. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вопрос, касающийся лиги UFC. Хотелось бы узнать, как появилась лига и с чем сталкиваются такие организаторы, как вы, при создании бойцов профессиональной бойцовской лиги.
Спасибо вам большое за вопрос. У нас впервые вопрос по теме, это очень приятно. Лига создавалась следующим образом. Мы, так как занимаемся всесторонней адаптацией и интеграцией мигрантов, то, соответственно, в 2018 году весной мы планировали, опять же, свою работу на год вперед и стали уже немножко по-другому подходить к планированию мероприятий. Мы взяли всех мигрантов, которые есть, и сами там на свое усмотрение разбили их на некие группы. Там были группы, например, там семьи, были группы там мамы-одиночки с детьми, там была группа студенты. И, соответственно, у нас была такая отдельная группа, называлась «Молодые одинокие мужчины». Вот. Мы, соответственно, под каждую группу подобрали свое мероприятие. Там под детей, под семьи у нас есть детский фестиваль, вот, под какие-то там под студентов свои мероприятия. И вот мы поняли, что вот молодые одинокие мужчины, они очень, скажем так, ну, любят, смотрят. Как раз тогда Хабиб первый раз получил чемпиона, там все это прям шумело-гремело. Вот, что вот как бы смешанное единоборство очень популярны во всем мире и привлекают очень много внимания. Мы подумали, почему бы нам не сделать? Мы этим никогда не занимались на тот момент, но, в принципе, у нас огромный опыт организации чего угодно. Вот, мы как бы это без проблем сделали. И как раз тогда вот наш сегодняшний гость в студии Адим, мы познакомились, и, в общем-то, он занимался подбором бойцов, которые тогда выступали, а мы занимались, ну, всей, вот, скажем, административной деятельностью. Это зал, там все эти клетки, свет, звук, ну, вот эта вся техническая часть. Опять же, согласование с властями. Мы специально, как бы, чтобы нам не нужны никакие драки, которые иногда возникают в таких мероприятиях, мы организовывали, по-моему, порядка 80 сотрудников ОМОНа и полиции, чтобы прям у нас был идеальный порядок. Вот. Ну, то есть мы очень-очень так ответственно подошли, получилось мероприятие, которое прям всем очень понравилось, все были очень довольны, мы поняли, что, значит, надо это продолжать. И вот с тех пор мы провели уже 10 турниров, суммарно у нас выступило 560 человек в качестве бойцов, и было там много тысяч зрителей, которые пришли непосредственно в зал, и миллионы, которые смотрели это в онлайне. Вот, поэтому это очень интересный для нас опыт, вот. Но, как я уже сказал сегодня, что мы пока не очень понимаем развитие в связи с тем, что возник большой негатив.
На после... первом турнире у нас выступали ребята из 12 стран.
Да, да, мы сразу собрали. То есть у нас...
Иран, Афганистан.
Да, причем были же очень, да, очень далекие страны, да, которые вообще визовые. Вот. Но действительно непонятно, какое будет дальнейшее развитие. Я, конечно, хотел бы, чтобы также все это умеренно развивалось, потому что мы никогда не претендовали на какое-то там мировое первенство. Я понимаю, что бойцы, которые привыкли выступать за миллионы рублей, ну, у нас им не интересно, но именно вот как такая хорошая ступенька для начинающих. Опять же, всегда мы это выставляли, это не то, что у нас вот главная задача там вырасти какого-то бойца. У нас главная задача, чтобы люди могли прийти, посмотреть, что вот здесь можно нормально заниматься спортом, что не нужно там где-то...
Да, кто-то себе сделал рекорд непосредственно, у нас выступали, и сегодня они уже... успешно выступает в более крупных лигах страны.
Ну вот, да, то есть это такая хорошая ступенька, трамплин стартовая.
Для молодых ребят.
Да, да. При этом мы понимаем, что у нас есть там, ну, если так выразиться, условно, конкурент, мы не считаем его конкурентом, но он есть, мы не будем называть, вот, чтобы не сказали, что мы их ругаем за глаза, так как их нет в студии. Но по факту вот аналогично есть промоушен, там постоянно драки, там заведены уголовные дела на то, что они не могут организовать и сделать все нормально. И бойцы ходят как бы туда и туда, видят разницу. Вот. И сейчас, конечно, очень много бойцов звонит и говорит, когда вы будете, собственно, это все продолжать. А мы не знаем, когда мы будем. Вот, потому что все-таки, я говорю, у нас нет на этом какой-то финансового интереса, нет какой-то выгоды. Мы это делаем как адаптационный момент. И всегда, кто был на наших турнирах, знает, что мы всегда говорим, именно какие-то наставления в ситуации, когда у нас пик зрителей в онлайне, в офлайне, говорим, что нужно вести себя правильно, соблюдать законы, уважать других. То есть это все-таки больше адаптационный такой у нас проект. Вот, но все равно, так или иначе, сейчас вот на этот год мы отменили турнир, который был запланирован на август, отменили турнир, который запланирован был на ноябрь. Вот, и дальше уже будем смотреть по итогам года, какие-то у нас будут дальнейшие планы, да. Давайте, наверное, еще примем один звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Ага, это я еще тут пока не ориентируюсь. Тут выяснилось, есть люди, которые звонят похамить. Вот, продолжаем наши диалоги. Как вы думаете, вот по поводу нашей инициативы по созданию лиги игры на бильярде?
Это интересно.
Ну, в целом, как много мигрантов играют в бильярд?
Я думаю, что многие.
Многие.
Да, естественно.
Вот. Я смотрю вот очень сильно представителей Киргизии, как-то так вот.
Наверное, да.
Ну, вы, то есть...
Я в этом не силен, в принципе. Я сам не играю, в принципе, ну и...
А, там получилось достаточно забавно, что я просто какой-то был...
Ну, вот насколько я слышал, вот драка в Кузьмингах началась с бильярда. Как раз ребята из стран СНГ играли в бильярд, и там что-то не поделили. Не знаю, насколько это правда, но... Угу. Такой разговор был.
Ну, я тоже, когда читал уже непосредственно сводки, вот, там какая-то бильярдная упоминалась, вот, но, не знаю, ну, как бы по поводу бильярда, просто мне было интересно, мы вели свой эфир просто на Ютубе, вот, и почему-то, не знаю, может, там как-то они договорились.
Многие написали,
угу. Что как раз я сказал о том, что у нас пока временно турниры вот по смешанным единоборствам мы пока останавливаем, угу. Вот, всегда-то, давайте сделаем бильярд. То есть, вот. И я так подумал, единственное, ну, какой сейчас надо найти опорный клуб, опять же, да, с кем-то договориться, как это все делается. То есть, если мы, когда проводим турниры по единоборству, на, в общем-то, любой зал, клетку привезли, можно проводить, да, то тут все-таки должны быть столы.
Я думаю, что было бы интересно вот, провести турнир между странами. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. И там с каждой стороны по 3 игрока в команде.
Именно командный принцип.
Командный принцип, да. И сделать им турнир.
Ну вот сейчас получается, ноябрь я буду чуть по личным моментам.
Новогодний турнир.
Немножко занят, да. То есть может быть или новогодний, или наоборот сделать его как раз в новогодние праздники, mm-hmm. когда люди посвободнее. Вот, тем более мы понимаем, что многие москвичи уезжают. Mm-hmm. Вот, то есть эти клубы не так сильно загружены, mm-hmm. да. То есть вот, можно что-то выбрать, что-то сделать mm-hmm. и... Таким образом, так, давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Еще раз. В прошлый раз не успел договорить. Я вам задавал вопрос и хотел еще предложить вам идею. Я думаю, что Федерация мигрантов России может стать инициатором и попасть в книгу рекордов Гиннесса и провести самую многонациональную тренировку по смешанным единоборствам в России.
Ну, у нас... Не, спасибо вам за идею, это действительно интересно. Но тут такой момент, что, во-первых, сейчас ковидные ограничения все эти. Мы хотели летом провести мероприятие, не относящееся к спорту. Мы хотели провести фестиваль плова. Причем я договорился уже там с одним парком, что мы хорошо организуем. У нас 5 стран готовы были представить, соответственно, каждая по огромному казану. Мы хотели накормить просто всех... кто будет в парке на тот момент, и местных жителей, и те, кто придут, скажем, вот именно на мероприятие специально, и почетных гостей собрать, жюри посадить, чтобы определить, какой плов самый вкусный. Ну, то есть вот прям у нас была такая серьезная задумка, там 3-4 тысячи человек мы планировали, что примут участие в этом мероприятии. И в итоге из-за ковидных ограничений все это отменено. Я думаю, что с тренировкой тут тоже может так получиться, что если мы где-то такой толпой соберемся, то получим только много штрафов за то, что мы, значит...
В будущем.
Да, ну, большое вам спасибо за идею. Вот один там, вот уже, я смотрю, в телефон себе записывает эту мысль. Вот, вполне возможно, мы это сделаем, потому что такие вещи, конечно, всегда очень зрелищные. Вот, то же самое, что когда вот бежит, например, марафон, да, вот люди бегут там несколько тысяч там по набережным, это такое всегда очень, ну, какой-то, даже вот мимо на машине едешь, и то хочется.
Интересно, да.
С ними, да, такой энергия такая прям в организм. Хорошо, спасибо вам за идею, мы ее обязательно себе пометим, чтобы не забыть. Вот, ну, вообще вот, мне кажется, если мы на базе какого-либо вида спорта можем собирать разных людей, то важно, наверное, чтобы еще они какие-то мысли озвучивали, да, рассказывали какой-то свой опыт, как они приехали сюда, да, как они здесь уже закрепились, потому что часто же бывает, что вот тут там понаехали, как будто такое ощущение, что приезжает человек в другую страну, и у него все автоматически, да, вот его встретили тут же на блюдечке, вот тебе денег, вот тебе то есть, а сложности-то не понимают.
Я думаю, что вот интересно было бы на самом деле собрать вот всех тренеров, руководителей клубов, кто вот где вот ребята тренируются, и ребята, которые выступают на каких-то турнирах, собрать их крупных и вести с ними, да, вести с ними диалог, там, в районе, да, 100 человек, и что-то общее придумать, и провести, да, или там турнир, но беседовать с ними, в принципе, у кого есть, в принципе, давление, да, там, на своих земляков, кто там общается со всеми, общественные деятели, непосредственно вот кто в спортивной тематике.
Ну вот мы думаем сейчас тоже над созданием некого комитета, мы пока не можем придумать название, которое бы сразу всех устроило, вот, ну вот сейчас у нас такое рабочее название — этический комитет или комитет по этике, да, вот я бы хотел, конечно, чтобы люди, которые вот ведут здоровый образ жизни, там, грубо говоря, не пьют, не употребляют наркотики, вот, а желательно, чтобы не были они излишне религиозные, да, мы понимаем, что религия у мигрантов все-таки достаточно сильна, вот этот фактор, но пусть они будут не сильно религиозные. Если они будут принимать участие, скажем так, в каком-то там воспитании, да, в наставлении своих земляков...
Этическим нормам.
Да, да, конечно... Всегда земляки слушают своих лучше,
да.
Да, да, потому что так или иначе мы вот за счет там, огромных усилий, большой работы смогли добиться того, что меня, в общем-то, тоже слушают, да. Но я один и не успеваю везде. Да. Если мы действительно собрали бы спортсменов и какие-то идеи бы им озвучили, тут важно, чтобы эти идеи им самим были бы близки.
Да.
Потому что если мы скажем, иди говори вот это, он если сам в это не верит, он пообещает, что скажет, но делать ничего не будет. Вот, у нас очень интересно, вот в Телеграм пишет у нас слушатель Эль Родстар, вместо спорта давайте устроим конкурс на лучший национальный плов, шаурму и люля-кебаб.
Тоже интересно.
Да, не, ну плов просто, если возвращаясь к этому разговору про плов, мы именно видели, во-первых, это где-то немножко как спорт, даже, в общем-то, где-то в тему нашей передачи, потому что у нас, ну, если говорить про основные страны, это... Соответственно, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, вот, Казахстан.
Первое место можно сразу Узбекистану давать.
Ну, вот, я, в общем, тоже так считаю, но должны же пободаться. Вот, и Азербайджан еще. То есть, вот, 5 стран, вот. А дальше можно смотреть еще, то есть, допустим, Казахстан, там плов, нельзя сказать, что так популярен. Еще есть Афганистан, там же вот этот туршу-плов, да?
Да.
Вот, у нас есть Иран. Иранцев, я думаю, тоже мы как бы вполне бы пригласили. И тут действительно как бы страна, флаг. Если готовится большой казан там на 300-500 порций, это же как отдельное шоу. То есть ведущий рассказывает, вот делаем вот это, там жарим, там что-то засыпаем, солим и так далее. Вот, то есть мы, конечно, хотели делать из этого большое шоу, при том, что, ну, затраты минимальные, кстати, казаны все это есть там у земляков, опять же. И всем интересно, то есть да. Все прям сразу заинтересовались, но вот, к сожалению, ковид. Вот, я надеюсь, что все-таки за эту зиму у нас окончательно пройдет вакцинирование всего населения или какого-то там процента, чтобы уже мы перестали болеть, вот, чтобы можно было все ограничения отменить, потому что, конечно, этим летом, вот до того, как опять ограничения усиливались, я уже воспринимал, что все, у нас это закончилось, уже мы ходим победили. По улицам, да, мы победили, в итоге опять пошла нагрузка, потом вроде вот к началу осени вроде она спала, сейчас она опять усиливается, вот у нас... Локдаун на 10 дней для ряда предприятий, вот, и, конечно же, в этом мало хорошего, особенно для мигрантов, многие мигранты работают на сдельной оплате труда, вышел на работу, получил деньги, не вышел, не получил, и, как бы, понятно, что люди, которые там где-то государственные, там, да, как это бюджетные учреждения, то есть у них зарплата сохраняется, а у мигрантов такого нет.
А вот, Вадим Викторович, у меня тоже личный вопрос, опять же, касаемо патента, вот, 7 дней... не будут работать, да, мигранты, и как они будут оплачивать?
Ну, патент надо оплачивать, к сожалению, да, то есть тут вряд ли будет какая-то скидка, да.
Каникулы не будут, то есть.
Не будут каникул, да, вообще, ну вот, мы все не раз обсуждали, что у нас через 2 года будет новое законодательство, и, конечно, это все сильно изменит, потому что сейчас какие-то вещи несправедливы в отношении мигрантов, какие-то вещи несправедливы, наоборот, какие-то там, да, перекосы в их сторону. То есть и та реформа, которая уже практически готова, закон практически написан, там сейчас отшлифовываются как раз налоговые моменты, потому что по порядку миграционного учета, по порядку въезда-выезда, по порядку пребывания полный консенсус всех министерств и ведомств. Вот. Налоговые еще там есть вопросы, потому что, скажем так, особо либеральное крыло говорит, что будем оформлять просто как местных. А мы понимаем, что бизнесмены все-таки стараются сэкономить, и они будут оформлять, опять же, там, не знаю, на 8 тысяч рублей на какую-нибудь четверть ставки, платить 3 копейки, как бы, поэтому все-таки надо сохранить некий минимум того, что мигрант платит, потому что, ну, мы все понимаем, что они давно работают, нормально зарабатывают. Вот. А, ну, вот как бы диалог по поводу налоговых режимов еще идет. Вот. А так через два года, конечно, уже закон будет другой. И вот эти, конечно, ну, скажем так, перекосы, которые сейчас происходят. Причем сейчас вот опять же, если человек в Москве, он должен 5 тысяч заплатить, а если у него в Якутии сейчас патент, по-моему, 9 тысяч. Вот, то есть, и вот их надо где-то взять, при том, что...
Везде одинаково было.
А, ну, там будет чуть по-другому. Вот, там будет система, что смотря где вы работаете, вы так и платите. Да? То есть, если у вас, скажем так, такой малопонятный доход, вот условно вы таксист, кто там что как считает, да, вот тогда у вас будет прям как патент. Вот. А если вы работаете уже вот на понятной белой зарплате, то у вас будет ставка, как у местных жителей, ну, плюс там дополнительные некие там нагрузки. Вот, ну, уже будет, по крайней мере, здоровый адекват. О, нам пишет на смс-сообщение, что да, и сделайте плов, угостите русских, сразу диалог и жизнь наладится. Так такая и была идея. То есть мы хотели делать это почему в парке? Потому что в парке просто москвичей ходят тысячи людей. Мы планировали это делать в Кузьминках у пруда. Там, где просто вот люди загорают, купаются, это было лето, там была очень хорошая погода, там ходят там и мамочки с колясками, и просто там какие-то парочки и так далее. Вот, и мы планировали прям поставить музыку такую, ну, миниатюрную соорудить сцену, чтобы там был ведущий, который как-то это все развлекает, будет говорить «тамада», но там понятно, что без какого-то либо алкоголя мы хотели заказать, я нашел в аренду самовары на 100 литров, то есть огромные такие самовары, которые на углях, вот именно на живых углях, причем там их просто так даже в аренду не дают, потому что вы его можете сжечь, ну, если не умеете пользоваться, то есть там идет к нему, ну, там специальный человек, который там его растапливает, вот, все эти процессы, все это кипит, бурлит, вот мы думали, что красивые самовары, вот этот плов, и, конечно же, угощать всех, кто в этот момент находится в парке, без каких-либо там ограничений, потому что я действительно хотел такой сделать праздник, ну, единение, вот. Возможно, если в следующем году у нас это получится, мы, может быть, там же сделаем и тренировку.
Да, открытую тренировку.
Открытую, да-да-да, там на той стороне пруда, там есть возможность. Вот, ну, посмотрим, конечно, хотелось бы, чтобы быстрее все это прошло, ограничения прошли, потому что, вот опять же, если брать Москву, Москва всегда пример и локомотив для других регионов. Здесь максимально быстро наладили вакцинацию, то есть сделали ее за очень понятные, комфортные деньги. То есть иностранный гражданин, который не может просто пойти и привиться на территории страны, там в каких-то редких отдельных моментах он это может, в принципе, сделать. А в Москве организовали, по-моему, 20 или 26 точек за 1300 рублей. Как бы, то есть он платит и получает вакцину, что очень-очень хорошо. Вот. Но наша передача подошла к концу. Я благодарю вас, Вадим, что вы были сегодня у нас в гостях. На следующую передачу я опять же обещаю вам какого-то интересного гостя, пока еще не знаю какого, но я надеюсь, что придет конкретно один человек, с которым мы как раз сейчас и договариваемся. Всего хорошего вам, друзья, до новых встреч.
Удачи.